Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжим рассказ о первых христианских апологетах и разберем учение философа Татиана.
О жизни Татиана известно не так много. Мы знаем, что он родился в Сирии около 120 года, стал впоследствии учеником Иустина философа, однако затем несколько отошел от взглядов своего учителя, уехал из Рима на восток, где отошел от церковного христианского учения, основал секту. Так что скончался Татиан уже в разрыве с православным христианством. Несмотря на то, что Татиан был учеником Иустина философа, взгляды их достаточно серьезно отличались. И прежде всего отличались с точки зрения на отношение к античной философии. До нас дошло одно произведение Татиана, которое называется «Речь против эллинов». В этом произведении Татиан буквально обрушивается на эллинов, показывая, что, собственно говоря, ничего-то хорошего у них и нет. И поэтому то, что эллины гордятся своими достижениями, противопоставляя себя христианам как варварам, на самом деле все наоборот. На самом деле эллинам нужно бы стыдиться своей истории и своих достижений.
Такая жесткая достаточно позиция.
Да, очень жесткая, и стиль, и тональность этого произведения весьма жесткая. Вот, например, что пишет Татиан. «Ваши книги, — пишет он, обращаясь к эллинам, — подобны лабиринтам, а читающие их — бочки Данаид. Вы разорвали мудрость на части, лишив себя истинной мудрости. Бога вы не знаете, и, споря друг с другом, опровергаете сами себя. Поэтому все вы ничтожны, и хотя присваиваете себе дар слова, но рассуждаете, как слепой с глухим».
Но также известно его высказывание по поводу философии, что это творение дьявола.
Да, и если мы вспомним, как в Евангелии говорится, «по плодам их познаете их», то и к античной философии Татиан относился соответственным образом, смотря на жизни самих греческих философов. В речи против эллинов Татиан напоминает о жизни различных философов. Так он пишет, что вот Диоген умер от обжорства, Аристипп был развратником, Платон был продан Дионисием в рабство за то, что тот не смог насытить его жадности. Аристотель льстил Александру, Гераклит умер в куче навоза и так далее, и так далее. Насколько справедливы эти обвинения, сложно сказать. Известно, что Аристотель все же Александру Македонскому особенно не льстил, он его воспитывал.
Ну и более того, Александр же потом даже и сослал Аристотеля.
Да, и как только Александр Македонский стал царем, он тут же поспешил избавиться от Аристотеля. Но впоследствии все равно говорил об Аристотеле как о своем втором отце. Платон ездил к Дионисию, как известно, не для того, чтобы требовать что-то лично для себя, а для того, чтобы уговорить тирана Дионисия построить идеальное государство. И, наоборот, известно, что он ездил туда с риском для жизни, не прося ничего лично себе.
Ну, не говоря уже о том, что учение Эпикура было очень извращено. Надпись, которая была над садом Эпикура: «Гости, заходите, тебе здесь будет хорошо, здесь удовольствие, высшее благо», просто неправильно понималось людьми.
Да, вы правильно говорите о том, что философские взгляды часто искажались вследствие того, что они недостаточно хорошо понимались. Может быть, Татиан тоже недостаточно хорошо знал античную философию, хотя известно, что образование, которое получил Татиан, было весьма хорошим.
Но ведь и Татиан, в конце концов, отошел от христианства.
Между прочим, я думаю, что это не случайно. Очень часто и впоследствии будет так. мы об этом также поговорим, что те христианские богословы, которые чрезвычайно негативно относились к философии, часто оканчивали свою жизнь в разрыве с православным христианством.
Ну да, потому что если человек отвергает мудрость, то, соответственно, вера рискует превратиться в фанатизм.
И поскольку этот фанатик не видит родственных себе душ в церкви, то он с церковью порывает и создает свою секту фанатичную, где доверяют какому-то одному авторитету и так далее, и так далее. Поэтому Татьяна здесь, к сожалению, стал жертвой своего собственного негативного, чересчур негативного отношения к философии. Здесь вот я хотел бы несколько оговориться. Очень часто в учебниках по истории философии, да и я сам об этом же говорил, позиции Татьяна и Иустина трактуются как полностью противоположные. Иустин защищает греческую философию, Татьяна же ее, наоборот, осуждает. Это, конечно, так, но с одной оговоркой. Мы помним, что Иустин, философ, также достаточно серьезно критиковал античную философию. И Татьян в своей критике философии тоже не совсем не прав. Дело, я думаю, в том, что как апологеты Иустин, философ, и Татьян ставят разные акценты. С одной стороны, когда греческие мудрецы начинают нападать на христианство, то, возможно, два способа борьбы с этими нападками. Один способ выбирает Иустин и говорит: «А почему вы на нас нападаете? Мы ведь ничего не опровергаем и не отбрасываем той мудрости, которую вы, греки, достигли».
Ну да, и даже более того, он говорит: «Посмотрите, ваши философы то же самое говорили».
Да, и о бессмертии души, и о бытии Бога, и о сотворении мира. Надо найти положение, которое соединяет христианство и философию. А с другой стороны, и Иустин, и Татьян прекрасно понимали, что христианство – это не философия. Христианство – это мудрость не от мира сего. И поэтому, проповедуя христианство, нужно постоянно обращать внимание, что мудрость христианская, она есть безумие с точки зрения философии, с точки зрения мирской мудрости. И апостол Павел четко сформулировал, что проповедуют христиане. Христа распятого для иудеев – соблазн, для эллинов – безумие.
К тому же еще можно здесь обратить внимание на то, что христианство – это не просто учение, это жизнь. Ведь Господь говорит: «Я есть путь, истина и жизнь».
Конечно, и это есть и учение, и жизнь, и более того, это есть богооткровенное учение, до которого невозможно дойти своими собственными силами при помощи философского способа размышления. И опять же, апологетика должна показывать вот эту уникальность христианства, а не сводить ее только к философии. И поэтому Татьян обращает внимание на эту сторону защиты христианства. Не дай Бог добиться того, что греки подумают, что это очередная философская школа наряду с Платоном, Аристотелем, стоиками, эпикурейцами, и относиться к ним нужно точно так же, как к похожим на нас некоторым философам.
Ну, как в Римской империи, действительно, эклектика преобладала, когда все боги признавались, главное только почитай императора. То же самое здесь, одна из школ христианства.
И поэтому нужно было показать, что это совершенно иная мудрость. И Татьян избирает тактику нападок на греческую мудрость, показывая, что, говоря опять же словами Евангелия, «всяк человек ложь». Все, что человек придумает, это неправильно. Это не может быть истиной. Истина может исходить только от Бога. Поэтому, собственно говоря, истина только в христианстве.
Иустин, философ, тоже учил, что философия – достаточно спорный предмет. Вот геометрия, науки – это да. А как Татьян относился к наукам?
Действительно, как мы говорили, сложно отрицать истинность геометрии, истории, географии, медицины, других наук. Ведь это действительно науки, которые доказали свою истинность. Неужели же Татьян рискнет отвергать эти явные античные успехи? Нет, Татьян не отвергает. Татьян занимает другую позицию. Он нападает на греческую гордыню. Он говорит следующее. Да, действительно, то, что мы находим в Греции, математика, история, астрономия, письменность – это замечательное изобретение. Но в борьбе с греками, которые ну, так вот постоянно показывали свое превосходство, кто вы такие, христиане? Вот мы, греки, мы создали историю, создали алфавит, создали математику. Татьяна им отвечает, а, собственно говоря, ведь это не вы все это создали. Историю кто первый создал? Египтяне. Алфавит у кого у первых появился? У финикийцев. Математика у кого впервые возникла? Опять же у египтян. И так далее, и так далее. Все, чем гордятся греки, на самом деле придумано не ими. Поэтому здесь Татьяна нападает не на науки, а нападает именно на такую чрезмерную гордыню греков. Собственно говоря, наверное, правильно показываю, чтобы они смирились, немножко умерили свою излишнюю гордыню.
Но, с другой стороны, и философские нападки, скорее всего, тоже с этим связаны, потому что греки говорили, что мы своим умом до всего можем дойти. Скорее всего, против этого и восстает Татьяна.
Да, Татьяна восстает против такой излишней веры в силы человеческого разума. Человеческий разум не может достичь истины. Как только он начинает размышлять в отрыве от божественного откровения, он тут же начинает ошибаться. И ведь это очевидно, что истина одна, а ошибок много. И если мы видим в античности множество различных философских учений, то это явный признак ошибочности.
С другой стороны, ведь мы можем в защиту античной философии сказать, что действительно философы, они искренне искали истину, но они были в тех условиях, в которых сложно было искать ее религиозным путем, потому что религия не могла удовлетворить их запросы. Это было очень примитивное верование, а христианства тогда еще не было, и тот же Платон сам понимал тупиковость этого пути. Ведь невозможно все охватить разумом.
Но сейчас вы изложили скорее точку зрения, которую разделил бы, наверное, Иустин, философ, который видел в греческих мудрецах, в греческих философах людей, искренне стремящихся к истине. Татьяна больше видел в них горделивых, жадных, алчных, нечестных людей, которые стремились скорее к достижению каких-то земных благ, к удовольствиям, как Аристипп, к власти, как Аристотель, к какой-то лести, как Платон перед Дионисием. Но насколько справедливы эти обвинения, не будем еще раз говорить.
Когда мы разбирали учение Иустина философа, мы говорили, что святомученик Иустин высказывал такое предположение, что, скорее всего, античные философы позаимствовали некоторые положения, причем достаточно важные, из Ветхого Завета. Что на это говорит Татьяна?
Интересно заметить, что у Татьяны эта мысль тоже встречается, но тональность ее совершенно иная. Если Иустин, философ, обращает внимание на сходство положений Платона, стоиков и некоторых других философов с ветхозаветным откровением, то Татьяна переиначивает эту мысль, говоря, что греки, ознакомившись с Ветхим Заветом, ничего не поняли в нем. И только переврали эти положения. Вот как он об этом пишет. Многие из их софистов, ведь даже философов он именует софистами, многие из их софистов по своему любопытству, познакомившись с писаниями Моисея и подобных ему философов, старались переделать их учения. Во-первых, для того, чтобы думали, что они говорят что-нибудь свое. Во-вторых, для того, чтобы то, чего они не понимали, прикрыть вымышленной словесной оболочкой, придавая истине вид басни.
Ну да, Татьяна неисправима.
Да, он говорит, ну что, вроде бы какие-то истинные положения у них есть, но как они это излагают? Ну просто кошмар. Да, у Аристотеля, скажем, есть учение о едином, единственном Боге. Но тот же Аристотель неразумно, пишет Татьяна, положил предел провидению. Но мы помним, что по Аристотелю Бог может мыслить только сам себя. Он ничего не знает в отношении событий, происходящих в мире, и, главное, человека. Стоики, по, опять же, мысли Татьяна, учили о всеобщем возвращении. Да, мир возникает, он возникает из огня, по учению стоиков, но опять все сгорает, опять все повторяется заново. Вроде бы есть мысль о возникновении мира, но опять же она портится этим постоянным сгоранием и возникновением, бессмысленным повторением одного и того же.
Цикличность.
Да, эта цикличность бессмысленна, потому что о каком спасении человека может идти речь? Это учение может быть в гармонии лишь с учением о переселении душ, но не с христианским учением о Царстве Небесном и так далее.
Но, с другой стороны, ведь это тоже недоказанный факт, что античные философы имели какое-то знание о Ветхом Завете. Это скорее предположение?
Да. И у Татьяна, так же, как и у Иустина философа, мысль о заимствовании греческой философией некоторых положений из Ветхого Завета даже не анализируется. Она воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Откуда еще может быть взято что-то истинное? Наверняка греки где-то это списали. Достаточно критически к этому утверждению о заимствовании греческими философами положений из Ветхого Завета будет высказываться лишь через 200 лет блаженный Августин. И он, несколько забегая вперед, достаточно скептически отнесется к этой мысли, не найдя ни одного аргумента в защиту тезиса о плагиате античных философов.
Ну да, потому что ведь Господь открывается всем ищущим Его, и Он не ставит преграды человеку, который хочет познать истину.
Но опять же, вы высказываетесь не в духе Татьяна. Татьян, я думаю, на это возразил бы так. Если Господь открывает, то Он открывает истину так, что она становится понятной любому человеку. А посмотрите на творение греческих философов. Они друг другу противоречат. Они написаны сложнейшим языком. Неужели так Бог открывается? Одному одно, другому другое. Одному говорит, что душа переселяется, другому говорит, что душа умирает. Одному говорит, что Бог есть мыслящий себя ум, другому он говорит, что Бог есть мир. Значит, явно Бог такого не мог открыть. Явно это люди сами все навыдумывали. Вот такова логика Татьяна. Ничего истинного в греческой мудрости быть не может. То, что похоже на истину, это то, что они списали и не поняли. Извратили, добавили чего-то своего. Поэтому даже это лучше не читать. Лучше взять первый источник, Священное Писание, и только с ним иметь дело.
Но, с другой стороны, ведь эта позиция тоже имеет свое значение, потому что слишком увлекаться философией, погружаться в эти дебри, рассуждая татьяновским языком, это тоже может быть опасно.
Конечно, и мы об этом неоднократно говорили, что это серьезная проблема для христианства. Иустин философ и Татьян первыми поставили эту проблему. Каждый по-своему увидел ее плюсы и минусы. Один, то есть Иустин, больше увидел положительного, другой, то есть Татьян, больше обратил внимание на негативное. Оба в чем-то правы. Последующие христианские мудрецы, философы, богословы будут продолжать разбираться в этой проблеме. Действительно, очень сложной проблеме. Как же относиться не только к греческой философии, но и вообще к философии?
Ну, примечательно то, что Татьян критиковал не только античных философов, но он также и вносил изменения в христианское учение, в частности, и в таинстве Евхаристии, как мы знаем, он внес свои коррективы.
Татьян был чрезвычайно требовательным человеком. Требовательным не только к греческим философам, которым он никак не мог простить их свободного философского поиска и ждал, когда они тоже обратятся только к Евангелию. Татьян был требовательным и в отношении христиан. Татьян не мог простить многих человеческих слабостей. Он был чрезвычайным ригористом в отношении этических требований. Он был вегетарианцем, даже не допуская себе мысли о том, что можно есть мясо. Он был ярым противником употребления вина, в частности, вот насчет Евхаристии, то, что вы сказали совершенно правильно, Татьян, требовал отказаться от вина и заменить его водой или соком, отрицательно относился к браку, проповедуя полный аскетизм, полное воздержание.
Ну, то есть Татьян был манихеем?
Да, его взгляды были близки к манихейским, И поэтому разрыв с христианством, с церковью был вполне логичен. И уход его в свою собственную секту явился логическим завершением его такого излишне требовательного отношения не только к философам, но и к христианам. Излишне критического отношения не только к философским трактатам, но и к Священному Писанию. Но о манихеях мы поговорим впоследствии подробнее. Сейчас просто скажу, что манихейство – это секта, которая была основана персом по имени Мани, и главное содержание учения этой секты состояло в чрезмерно негативном отношении ко всему телесному. К телу человека, к жизни человека в материальном мире. Манихеи проповедовали полнейший аскетизм.
На этом мы закончили знакомство с учением Татьяны. И в следующий раз мы поговорим о знаменитом христианском философе Клименте Александрийском. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.